второй замок Ливонского ордена Ашер-1 в Эскроукале. О первом замке Ашер-1 можно прочитать на https://revial.org/starый/замок-ветца-эскроукля-альта-ашер-1-дом-ведьмы-спидола-ислач-плесеса. Не сохранилось каких-либо исторических документов о дате и причине постройки нового замка. В большинстве известных исторических работ по данному вопросу предполагается, что замок был основан в 1224-1234 годах. Армин Туулси полагал, что замок построен в начале XIII века, поскольку тип укреплений на местности, по его мнению, соответствовал замкам раннего периода. Иво Оси полагает на основании археологических исследований, что постройки замка более характерны для XIV века. Лишь дальнейшее исследование способно внести ясность в этом вопросе. Известно, что до 1420 года оба замка функционировали вместе, и в них содержался немецкий гарнизон, охраняющий стратегически важную переправу через Даугаву в этом месте. Построенный на полуострове треугольной формы между реками Даугава и Криксте, замок первоначально представлял собой прямоугольное строение с четырьмя корпусами хозяйственных помещений, окружающими внутренний двор и южной башней, четырехугольной в плане. Подобное расположение башни в плане замка не встречается ни в одном из известных ливонских замков. Длина наружных стен замка достигала 60 метров, что говорит о том, что замок в Эскроукле был одним из самых больших замков этого типа. В строительстве замка был использован в большом количестве доломит с берегов Даугавы. Местами встречаются полевые камни и красный кирпич. Археологические исследования позволяют предполагать, что в интерьерах северо-западного корпуса замка были крестовые, возможно, даже звездчатые, своды с нервюрами. Стены были оштукатурены, проемы стен венчали стрельчатые арки. Замковый полуостров от суши отгораживали два рва. Первый из них, шириной 10 метров, был прорыт приблизительно в 150 метрах от устья Криксте, отделяя замок от остальных укреплений. Второй ров был устроен в 100 метрах далее, разделяя первый и второй фарбурги. Второй фарбург также отделялся от суши рвом. С юго-восточной стороны его охранял земляной вал. На территории фарбургов в Среднее века располагалось поселение ремесленников и торговцев. Предполагается, что северную часть замка со стороны полуострова охватывала еще дополнительная стена. Здесь же, в северо-восточной части, был устроен вход на территорию укреплений. В нескольких сотнях метрах вверх по течению Криксты еще в Среднее века были устроены запруда и мельницы для нужд замка. Здесь пересекались пути, ведущие из Курземи через Земгали и Селию в Ведземи, и это обусловило особое положение нового замка и выдвинуло его в число главных замков ордена. В те времена Даугава служила границей между землями, уже завоеванными крестоносцами на правом берегу Даугавы и пока еще свободными территориями на левом. Переправы возле Эскроукли пользовались войска литовцев и земгалов, совершающие рейды в Ведземи. Неудивительно, что здесь были нередкие военные столкновения крестоносцев с литовцами и земгалами, в том числе и со знаменитыми вождями земгалов Виестуром и Намеем. В 1226 году земгалам во главе с Виестуром удалось захватить замок. Рифмованная хроника рассказывает, что немцы окружили Виестура, когда он с военными трофеями возвращался в Земгали. Однако земгальский вождь выхватил из костра головешку, выбил зуба эскроукльскому контуру Маркварду фон Бурбаху, вскочил на коня и сбежал от преследователей. Рифмованная хроника еще раз упоминает Маркварда в связи с военным походом 1230 году. Историк Бенингхофен полагает, что Марквард, вероятно, занимал должность комтура с 1211 года по 1231 год. В 1234 году в замке находилась резиденция магистра ордена меченосцев Бернхарда, не путать с верховным магистром меченосцев, это звание соответствовало позднейшему званию комтура в Ливонском ордене. Известно, что в 1252-1480 году замком управлял 21 комтур. Под Эскроукли был взят в плен литовский князь Лингевинас, тот самый, что в 1240-1245 годах году наводил ужас на гарнизоны ведьмских замков. 22 сентября 1236 года произошла битва при Сауле, когда литовцы в союзе с ливонскими племенами разгромили орден меченосцев. Остатки рыцарского войска присоединились к Тевтонскому ордену, образовав его ответвление в Ливонии, Ливонский орден. Битва при Сауле произошла в день СВ. Маврикия, а на печати Айскрокльского контура 1271 году также изображен СВ. Маврикий. И у тевтонских и ливонских рыцарей был один общий враг, разделявший их территории, Великое княжество Литовское, последний оплот язычества в Прибалтике. С 1242 года великим князем литовским стал Миндаугас, Миндовг. Умный и дальновидный политик, объединивший Литву под своим началом, Миндаугас понимал, какая опасность нависла над ним в лице немецких крестоносцев. Дабы лишить их основного предлога для вторжения в Литву, Миндаугас принял христианство и короновался. Он пошел на территориальные уступки, преподнеся в дар Ливонскому ордену и Рижскому архиепископу часть земель по случаю своей коронации. Дарственная была утверждена Папой Римским Иннокентием IV 21 августа 1253 года. Затем в течение трех лет Миндаугас продолжал отказываться от своих прав на некоторые приграничные земли, пока в 1256 году не было заключено окончательное соглашение между ним и сюзеренами Ливонии. По этому договору, утвержденному Папой Римским Александром IV 13 июля 1257 года, к Ливонскому ордену среди прочих территорий отошла часть земель в Селии, переданная под юрисдикцию замка Айскрокль. В подчинении Айскрокльского замка оказался замок Алтини в 15 километрах на восток от Айскрокли, поскольку округ Айскрокльского комтурства теперь расположился на обоих берегах Дугавы. Большая часть земель комтурства располагалась в Селии. Благодаря столь выгодной сделке магистр Ливонского ордена Анна фон Зангерхаузен смог занять кресло верховного магистра Тевтонского ордена и отказался от военных притязаний на Литву. После 1257 года граница владения ордена и архиепископа в Селии проходила в районе переправы под Айскрокль. Дабы обезопасить себя, в этом же году архиепископ Альберт подарил приграничные земли своей территории под Айскрокль женскому цистерцианскому монастырю в Риге. После убийства Миндаугаса в 1263 году конфликты между Литвой и орденом вспыхнули с новой силой. Весной 1273 года под Айскрокль литовцы нанесли поражение войскам ордена. Выступающий в союзе с Литвой земгальский вождь Намей поднял восстание, оттянув на себя основные силы ордена. Это позволило литовцам 5 марта 1279 года нанести Ливонскому ордену новый сокрушительный удар под Айскрокль. Погиб весь цвет рыцарства, 71 крестоносец и сам магистр ордена Эрнст фон Рацебургоду. Литовцы также захватили знамя с изображением Девы Марии и убили знаменосца Иоганна Тизенхаузена. Один из комтуров Айскрокльского замка погиб в 1305 году под Дубиной, во время военного похода в Земгале. В церкви неподалеку от замка в 1375 году был похоронен заместитель магистра Ливонского ордена, ландмаршал Андреас фон Штенберг. В одном из документов 1420 года упоминается, что к этому времени рядом существовали два замка, Айшреден и старый замок Альденбарч. В 1451 году комтуром замка был Яган Спор, в подчинении которого находились семь рыцарей. Около 1469 года в Айскрокль нес свою службу 19-летний Вальтер фон Плеттенберг, будущий магистр Ливонского ордена. В 1477 году рижский архиепископ Сильвестр Стадивешер отлучил город Ригу вместе с Ливонским орденом от церкви. 7 октября 1477 года интердикт был утвержден на Лантаге в Валке, где архиепископ осудил магистра Ливонского ордена, который приказал Айскрокльскому комтуру отравить архиепископа и сжечь его резиденцию в Кокнисе. В 1485 году архиепископ Михаил Хильдебранд послал гонцов в Ригу, чтобы ратуша и дамский капитул признали его назначение на пост архиепископа, и последние согласились признать его, если он освободит воинов дамского капитула, взятых в плен Ливонским орденом, и вернет товар, конфискованный рыцарями на Даугаве. В результате этих переговоров был созван новый лантаг, но так как архиепископ, орден и город Рига не смогли договориться насчет пленных в замке Айскрокль, то переговоры прервались, и орден стал готовиться к новой войне с Ригой. В 15 веке в северо-западном и северо-восточном углах замка были пристроены две башни, предназначенные для огнестрельного оружия. Стены башни строились по так называемой технологии скорлупы, то есть снаружи выкладывали доломитовые плиты, а зазоры заделывали мелкими обломками доломита или кирпичами. Стены внутренних помещений были облицованы кирпичом, а внутреннюю полую часть стен также заполняли обломками и заливали известковым раствором. Диаметр восточной башни был несколько меньше. Была ли она круглой или полукруглой, как это показано на плане F. Крузи, опубликованном в начале этой главы, могут прояснить лишь археологические раскопки. В конце 15 века замок получил статус резиденции ландмаршала, заместителя магистра ордена. Поскольку замок последние годы являлся резиденцией ландмаршала, второго человека в иерархии Ливонского ордена после магистра, то во внутренней отделке замка могли присутствовать дополнительные декоративные элементы, подобно тому, как это было осуществлено в покоях магистра ордена в Цесисе. В период с 1519 по 1561 год замком управляли 5 назначаемых ландмаршалом комтуров, аускомтур. В январе 1559 году начался новый этап Ливонской войны. Русские войска царя Ивана Грозного пытались захватить Ригу, но были вынуждены отступить в направлении Салас-Пилса, Икшкили и Айскраукли, вернувшись в конце февраля на территорию русского государства. Истощенное войной Ливонское государство искало помощи и финансовых средств для ведения войны. Магистр ордена Готардский Тлер и рижский архиепископ Вильгельм Бранденбургский вступили в переговоры с польским королем Сигизмундом Августом. 15 сентября 1559 года Вильнюсский орден заложил свои земли вдоль Даугавы от Друида Айскраукли с правом выкупа за 600 тысяч гульденов, а король обязался стоять всеми силами за Ливонию, восстановить целостность ее владения и братски разделить с орденом будущее завоевание в России. В 1577 году гарнизон замка Вайскраукли получил письменное предложение о сдаче от герцога Магнуса. Предпочитая сдаться молодому герцогу, а не его союзнику Ивану Грозному, ландмаршал Каспар Мюнстер принял предложение. Однако Ивану Грозному не понравилась излишняя самодеятельность Магнуса, и он захватил его замки. 25 августа было занято Вайскраукли. Старому ландмаршалу Мюнстеру выкололи глаза и стреляли в него до тех пор, пока он не умер. Его родственника Иоганна Мюнстера вместе с уцелевшими воинами увели в плен. В 1581 году польские войска после двух недель осады вынудили русский гарнизон оставить замок, после того, как в замке закончились съестные припасы. В 1599 году ревизия, проведенная в замке, констатировала, что замок был частично разрушен русскими, частично – Стефаном Баторием и ныне стоит пустой. Замок не стали восстанавливать по той причине, что после появления огнестрельного оружия он стал досягаем с расстояния нескольких сотен метров с противоположного высокого берега Даугавы. В польские времена на землях Айскраукльского комтурства было создано староство, первым старостой которого стал некто Добинский, а следующим – Ян Казиновский. Шведский король Густав II Адольф в 1630 году передал остатки замка в виде выплаты долга артиллерийскому полковнику-лейтенанту Симону фон Шульцу. В 1633 году замок был еще укреплен, о чем упоминал канцлер Швеции Аксель Оксеншерна в письме от 8 октября из Франкфурта на Майне. После смерти Симона фон Шульца до 1638 года замком управляла его вдова от имени сыновей. Помещик Мартин фон Шульц в 1674 году сделал имение майоратом, и с той поры его род стал именоваться Шульц фон Ашерадиен. К 1680 году замок был практически разрушен, и местные жители потихоньку растаскивали камни для своих надобностей. В 1694 году в неполном километре от замка была построена каменная церковь, камни для которой также брали из развалин. В 1685 году все имения Шульца подверглись редукции, и Карл Шульц из владельца стал арендатором, активно участвовал в заговоре Паткуля, за что и был посажен в тюрьму. В 1700 году во время Северной войны саксонские войска под командованием короля Августа II сильного осадили Ригу. 7 ноября саксонцы заняли Кокнисе. Прибыли также король Август с Паткулем и поселились у барона Шульца в Айскраукли, разместив свою армию по окрестным поместьям. После 1710 года Шульцам, как и остальным лифлянским дворянам, имения были возвращены в собственность. В историю вошел еще барон Ф. Шульц, который как ландрат сопровождал российскую императрицу Екатерину II век ее путешествий по Ведьземе. Императрица распорядилась улучшить положение крестьян в Лифляндии. Барон Шульц на основании ее рекомендаций написал «Крестьянское право», велел перевести на латышский язык и раздал крестьянам своего имения. Однако у помещиков Ведьземи права крестьян вызвали большие опасения, поэтому они не были вынесены на заседание Ландтага. Особая комиссия Ландтага постановила, чтобы Шульц изъял все экземпляры прав крестьян, что были уже розданы народу. Лишь несколько лет спустя в качестве образца при составлении законов честновладельческих имений помещики стали использовать законы барона Шульца, содержавшие нормы крестьянских повинностей для его имения Эскраупли и Реман мужа. Развалины замка, как свидетельствуют сделанные еще до Второй мировой войны фотографии, за последние 50 лет стремительно разрушаются. Остатки южной башни высотой около 6 метров в 1946 году были взорваны и использованы для строительства шоссе. Над поверхностью земли еще возвышаются некоторые фрагменты стен замка высотой до 10 метров. Один из этих фрагментов достигает высоты 15 метров. В нем со стороны дугавы сохранились край винтовой лестницы, стенная ниша и дверной проем с полукруглой перемычкой, а со стороны речки Кариксте в стене сохранились следы каминной трубы и крестового свода. Второй фрагмент стены, из круглой северо-западной угловой башни, где на уровне третьего этажа сохранилась четверть стены. У башни на первом этаже видны два края амбразур и отверстия, проходящие сквозь стены, которые, возможно, использовали для проветривания стрелковой камеры.